Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Десятилетие путча. Августовские события 91 года в воспоминаниях свидетелей и сегодняшних размышлениях. Рассказывает историк культуры и публицист Леонид Баткин, один из лидеров и идеологов движения «Демократическая Россия». Это была несомненная революция, но странная. В более точном, практическом смысле то, что произошло, а мы не сразу поняли объем случившегося, означало победу РСФСРовской номенклатуры во главе с Ельцином над так называемым «центром» – Ельцина над Горбачевым. Но никаких дальнейших изменений ни в структуре, ни в управлении страной, ни даже в идеологии. Мало сказать плохие слова о коммунистах, о 70-х годах, о ГУЛАГе. Надо изменить все, от системы пенитенциарных учреждений до способов функционирования правительства и президента. Ничего этого сделано не было. Защитники Белого дома не победили. Они принимали участие в значительном историческом событии. Они действовали искренне. Они думали, что стоят стеной за демократию. Но победили вовсе не они. Победила старо-новая номенклатура, назвавшая новую Россию демократической. Демократической, разумеется, в кавычках. Десятилетие путча. С Леонидом Баткиным беседует Владимир Бабурин. Первый раз в эфире 16 августа 2001 года.
Лет после августа. У микрофона Владимир Бабурин и со мной в студии Леонид Баткин. В 91 году один из лидеров и идеологов движения «Демократическая Россия». Государственных должностей не занимал ни тогда, ни сейчас.
Леонид Михайлович, я бы хотел начать нашу беседу не с 19 августа 91 года, а десятью, вернее, если быть совсем точным, 11 днями раньше, 8 августа, когда в «Независимой газете» появилось обращение к Борису Ельцину, группа «Российская интеллигенция», в том числе там есть и ваша подпись, где вы просили президента не подписывать новый союзный договор до той поры, пока не будет проведен всероссийский референдум и население России не узнает, что же такое новый союзный договор. Странным образом ваше требование здесь совпадает с требованием тех, кого называют путчистами. Они оправдывают свои действия тем, что 20 числа предстояло подписание союзного договора. Это бы означало фактический развал Советского Союза. Вот внешняя позиция совпадает, хотя на самом деле она диаметрально противоположная. Поясните, пожалуйста.
Я должен сказать, что я совершенно не помню об этом эпизоде. Слишком много чего было за те годы и годы последующие. А что касается развала Советского Союза, то, помнится, несколько раз я в каких-то интервью говорил о том, что или Советский Союз будет радикально преобразован в некую конфедерацию, или настоящую федерацию, или он развалится. Все, что происходило Ново-Огарёва, мне представлялось фарсом и ничего хорошего не сулило. Что было в этом обращении? Почему я его подписал, я комментировать отказываюсь, я просто этого не помню. То, что часто одни и те же требования или критические замечания совпадают у яростных противников, это вещь понятная. Если дела в стране дрянные, то, разумеется, они дрянные в одном смысле с точки зрения коммунистов и в противоположном смысле с точки зрения людей демократически настроенных. Это тривиально. На что ссылались путчисты? Путчисты ссылались на то, что должен быть, сколько я помню, если своими словами пересказать эти маловразумительные объяснения и заявления, они ссылались на то, что должен быть в стране порядочек, что все разваливается, все идет плохо. В 91-м году действительно все уже стало весьма даже разваливаться, идти плохо. И нужно навести порядок, нужна сильная рука. Вот был смысл их идеологии, если это так можно назвать. В какой мере это совпадает с критикой, которую вы упомянули? По-моему, не очень интересно. Ну, в общем-то, нетрудно сообразить, даже не зная фактов и текстов, что, как я могу себе представить, хотел, чтобы любое реформирование Советского Союза происходило с учетом настроения населения и, если это возможно, так сказать, снизу, а не являлось просто результатом закулисных каких-то махинаций. В этом мог быть смысл документа, о котором вы помните, а я не помню.
Леонид Михайлович, вы никогда не занимали никаких официальных должностей, не были депутатом, и о том, что произошло 10 лет назад, знали, ну, как и все, либо включив телевизор, либо от какого-то из своих знакомых, который включил телевизор на мгновение раньше и увидел «Лебединое озеро». И тем не менее, вот из событий этих трех дней, что вам кажется сейчас, 10 лет спустя, самым важным, самым главным именно для вас?
Видите ли, я, как это бывало нередко в моей жизни, действовал сам по себе, действовал на особицу. И если не быть многословным, то для меня эти несколько дней свелись к следующему. Во-первых, вместе с Володей Макогоном, мне приятно вспомнить его имя, это летчик-испытатель и тогда член Политсовета Дем России, я отправился сразу в центр, чтобы присутствовать, при том, как он делал свое дело. Он перепрятывал архив Дем России с адресами, координатами всех активистов по стране. Затем он стал помогать мне делать те дела, которые я считал нужным предпринять. Я у него в машине написал обращение всем-всем-всем от имени Дем России. Но так я это не Дем России, надо было собрать достаточное число подписей членов этого совета, то я стал метаться между Белым домом и мэрией с Макогоновым в поисках члена этого политсовета. Некоторых я нашел, одни, как Аксючиц и кто-то еще, отказались, озираясь трусливо, подписать призыв не повиноваться путчистам, в том числе призыв к военнослужащим. Другие рассеянно согласились в мэрии, где они себя чувствовали сотрудниками Лужкова, людьми при мэрии, и забыв, что они руководители массового демократического движения. Мимоходом я дал интервью на BBC, заявив, но потом оказалось, что то же самое заявляли и другие, что через 3 дня с этим будет покончено, 3. Это цифра почти сакральная, то есть просто сакральная, ну, естественная для произнесения. Затем из всего, что происходило на следующий день, мне самым существенным представляется для меня лично выступление по «Эху Москвы». Это были времена не нынешнего, достаточно богатого и современного «Эха», об акциях которого идут споры. Это было около Кремля, на какой-то задрыпанной лестнице, в какой-то ободранной студии. Молодые совсем ребята, которые вчера только стали смелыми радиожурналистами. Они мне позвонили, я приехал и говорил, что приходило в голову, наверное, час, а может быть и больше. Мне потом рассказывали, и не скрою, мне приятно это было слышать, что люди, собравшиеся около Белого дома, в эту ночь предполагаемого штурма. А я туда не ходил, потому что был достаточно тяжело болен и понимал, что я такого дежурства ночного не выдержу просто. Так вот, я говорил по «Эху Москвы», люди, собравшиеся у костров, это слушали. И, стало быть, это было не зряшное выступление. А смысл его главный сводился к тому, что мы защищаем не Горбачева, не ельцинское правительство, а себя, и что дело не в том, чтобы провалился путь, он провалится, несомненно, они сейчас пьют и не знают, что делать, а вот что будет на следующее утро после путча, то есть какое развитие исторических событий пойдет после путча, вот о чем надо сразу же думать и сразу же в меру сил пытаться формировать историю, потому что скажу слово, которое тогда мне не приходило в голову, а теперь оно стало довольно расхожим, это была точка бифуркации, как это называют физики. То есть такая точка в истории, когда события могут пойти то ли в одну, то ли в противоположную сторону, когда детерминизм исторический словно бы ослабевает, и дает больше простор для всякого рода альтернатив. И когда, соответственно, субъективная воля участников события получает больше шансов проявить себя, чем при более спокойном эволюционном ходе вещей. И вот об этом я думал, что же после того, как путч, так называемый, провалится. Ну, вот это то, что я запомнил. Еще, конечно, были всякие события, но я не хочу занимать время.
Вы слушаете специальную программу «Радио Свобода. 10 лет после августа». У микрофона Владимир Бабурин, мой собеседник, публицист Леонид Баткин, в 91-м году один из лидеров и идеологов движения «Демократическая Россия».
Вы сказали о наступающем утре. Утро наступило, утро, так образно говоря, длится уже 10 лет, и следует признать, что утро это достаточно хмурое. Практически сразу после августа развалилась Демократическая Россия. Один за другим, не без помощи тогдашнего президента Бориса Ельцина, сошли с политической арены все звезды августа 91-го. В последний день 99-го года ушел и последний политик августа 99-го года Борис Ельцин. Вот все-таки символом августа 91-го было снятие памятника Дзержинского на Лубянской площади, тогда еще на площади Дзержинского. Если бы тогда сказали, что через 10 лет преемником Ельцина, которого тогда толпа боготворила, станет человек из этого самого ведомства, у которого стояла тогда эта толпа, и там, по-моему, боялись, что она туда ворвется, наверное, бы никто не поверил. Сегодня члены ГКЧП говорят, что да, мы победили, потому что Путин сегодня делает то, что мы хотели делать тогда, 10 лет назад. Но что меня не удивляет то, что они это говорят. И, наверное, не очень удивляет то, что Владимир Путин никак на это не реагирует. Он согласен или просто не слышит?
Они правы, эти люди. С некоторыми уточнениями. Во-первых, их дело победило еще при Ельцине. В конце концов, Ельцин, запретив Компартию, одновременно разрешил ее через территориальные организации, позволил ей возрождаться, пусть в каких-то новых формах и с измененным несколько составом руководства. А во-вторых, в руководстве самой России сколько угодно людей им по духу близких промелькнуло за эти годы, начиная с самого Ельцина, разумеется. Насчет памятников, видите ли, содрать памятник с пьедестала, это еще не значит изменить ход истории. Бог с ним, с этим эпизодом. Обзор из окон Лубянки лишь улучшился от того, что этот нелепый памятник, торчавший посреди огромной площади, был убран. Лубянка-то осталась. Причем, если в начале, во времена Бакатина и раннего Ельцина, считалось необходимым подчеркивать, что новое ведомство, по-прежнему на Лубянке базирующееся, не имеет ничего общего с ГПУ, НКВД, прочее, КГБ, то сейчас, напротив, эта преемственность столь же рьяно подчеркивается, столь же демонстративно, а господин Путин начал свою политическую карьеру уже в высшем качестве. Нет, он еще был премьер-министром, но по существу уже правителем страны с того, что возложил цветы на могилу Андропова. Так что не будем придавать слишком большое значение тем жестам, тем каким-то шевелениям, которые происходят в напряженные моменты истории. Посмотрим на более длительные тенденции и дождемся того момента, когда они проявят свою живучесть или, наоборот, исчезнут. Эти тенденции не исчезли. И ГКЧП в каком-то смысле не проиграла. Но надо ведь к этому добавить следующее. Во-первых, тенденции к так называемой чрезвычайщине проявил Михаил Сергеевич Горбачев. Пусть уже он не обижается, но я принадлежу к числу памятливых людей. Начиная примерно с лета 89-го года, в связи с шахтерами и так далее. Была попытка отмены или приостановки действия закона о печати. Были всякого рода шевеления. Было новое Огарёво. Было сначала вроде бы приятие, а затем перечеркивание 500 дней, то есть первой попытки начать социально-экономическое реформирование Советского Союза и так далее. ГКЧП выявила некую тенденцию в верхах, напуганных собственной перестройкой, накапливающейся. С другой стороны, после провала ГКЧП был позорнейший процесс, так называемый, над Компартией, и не было и намека никогда за все эти 10 лет на какое-то национальное покаяние, хотя бы в частичных формах, хотя бы в отдельных жестах высших руководителей. Ничего похожего на то, что происходило в Германии после крушения нацизма. Поэтому сейчас появиться с портретом Сталина, ну, пусть появляются маргиналы, какие-то старухи, прочее, прочее, но появиться с портретом Сталина, с соответствующими лозунгами, это ведь не преступление отнюдь, это просто часть наших будней. Представьте себе, что кто-то появляется с портретом Гитлера в Германии. Он будет немедленно схвачен и посажен по суду. Мы не оторвались от прежней советской КПСС-шной России. Собственно, к этому сводился пафос ГКЧП. Не слишком рвать с прошлым. Да, возможно, какие-то преобразования, какие-то модернизации, но мы должны остаться тем, кем мы были все эти десятилетия. И в форме гораздо более продвинутой, чем это хотелось бы членам ГКЧП, это, однако же, произошло. Страна стала другой, это отрицать невозможно, и страна осталась в каких-то глубочайших основаниях отношений между властью и населением, да даже и в отношениях собственности прежней. Это тоже и во внешней политике, и во внутренней политике осталось во многом прежней. Это тоже отрицать невозможно. Поэтому я недавно решил, хотя эта игра в термины квазинаучные никого не может увлечь из наших слушателей, но гуманитарии любят в это играть. Вот слово «постсоветский» мне давно не нравилось своей двусмысленностью. «Постсоветский» – это значит, советы прошли, а теперь уже какой-то пост. Новое время наступило. Или постсоветские – это то, что продолжает советскую власть, советские времена. Я для себя придумал недавно термин «парасоветский». То есть витающий вокруг советов и их истории, хотя и не совпадающий с ними. Мне случалось называть в своих статейках новый режим, ельцинский, кстати говоря, заметим режим, мутантом. Мутантом режима КПСС. Пришлось проститься, как известно, с властью аппарата, с идеологией, но это мутант прежней нашей истории. И это не просто фраза, звонкая и маловразумительная. Мы кое в чем ошиблись вот в те августовские дни. Не потому, что мы впадали в эйфорию. Я, наверное, ни в какую эйфорию не впадал. То есть я понимал, что теперь начнется трудная переходная эпоха, и я оказался в положении человека, который условно лишь поддерживал Ельцина. Я пытался склонить Демроссию, занять независимую позицию в коридорах власти, вообще поменьше хаживать в эти коридоры, прислушиваться к настроениям населения. Мне это не удалось. Ну, откуда мне могло бы это удаться? Это удается серьезной группе людей, у которых очень много организованных сторонников. А я вместе с тремя-четырьмя друзьями были одиночками. Так вот, Ельцин не созвал учредительное собрание, мы долго еще жили по старой советской конституции РСФСР, хотя и латаемые регулярно. Ельцин допустил сохранение власти прежней номенклатуры, и сам он был плод от плоти этой номенклатуры, ну, части этой номенклатуры. Собственно, то, что произошло в августе 91 года, с одной стороны, можно назвать революцией, все-таки последствия были серьезные, исторические последствия. Но, с другой стороны, это была странная революция, революция без революционеров. И в более точном и прикладном, и практическом смысле, то, что произошло, мы не сразу поняли объем случившейся истины, означало победу РСФСРовской номенклатуры во главе с Ельциным, одной группы аппаратчиков, конечно, не только прежних партийных аппаратчиков, появилось какое-то число новых людей, сравнительно новых, раньше они не были большими шишками, теперь они ими стали. Аппарат обновился, модернизировался, сменил знамена и так далее, одной части этого аппарата, над так называемым центром, как тогда это называли, Ельцин над Горбачевым. Поскольку дальше не было никаких структурных изменений ни в чем, ни в экономике, ни в способах управления страной, ни даже в идеологии, потому что мало сказать плохие слова о коммунистах, о пресловутых 70-х годах и так далее, о ГУЛАГе даже. Надо изменить все от системы пенитенциарных учреждений до способа функционирования правительства и президента. Ничего этого не было сделано. И поэтому, когда некоторые противопоставляют путинский режим, уже достаточно сформировавшийся, и Путин по-своему прав, когда в недавней пресс-конференции сказал, что теперь уже задавать вопрос, кто такой Путин, нелепо. По-моему, это нелепо было и тогда, в первые дни, но теперь это уже ясно и для людей малоинформированных. Путин не должен быть противопоставляем человеку, который его как монарх назначил своим наследником, объявил премьер-министром, стажирующимся на президента. Ну, а затем было все то, что было.
Можно ли сформулировать так? В августе 91 года победили те люди, которых было, наверное, несколько тысяч, ну, может быть, 10, может быть, 15. Вот я был на крыше Белого дома, их было не так много, они даже кольцо целиком не смыкали вокруг Белого дома, которых ГКЧП не решилось задавить танками, испугавшись жертв, хотя это можно было сделать, как признавал генерал Лебедь, буквально в течение нескольких минут. А воспользовался этой победой даже не просто новая номенклатура, а воспользовался ей фактически единолично Борис Ельцин, проправив после этого несколько лет России и, как вы только что сказали, передав власть как монарх. Да или нет?
Нет. Эти люди не победили. Они принимали участие в значительном историческом событии, они действовали искренне, они думали, что они стоят стеной за демократию, но победили вовсе не они. Потому что если танки не были пущены, то это произошло ввиду раскола уже в самой армии среди командиров. Тот же Лебедь, некоторые другие командиры десантников, генералы, в том числе и высшие, не знали, чью сторону принять, потому что они не знали, кто в конечном счете окажется наверху в этой куче мале. Сам Горбачев не знал, чем это дело кончится, и сидел, ждал исхода в Форосе. Победили не они. Вот это было бы колоссальная иллюзия. Победила, как я уже сказал, некая часть обновленной номенклатуры, которая дальше, проведя некоторые изменения, все самое глубинное, самое радикальное оставила по-прежнему.
То есть можно ли сказать, что Борис Ельцин приватизировал победу августа 91 года фактически единолично?
Нет. Я хочу быть точным. Борис Ельцин – фигура примечательная. Это великий самодур и великий аппаратчик, но не политик, конечно. Если сказать, что он ее приватизировал, то получается, что он один все решал и определял ход истории и всем пользовался. Нет, с таким же успехом можно сказать, что приватизировал Коржаков или Сосковец, или какие-то губернаторы, или Шаймиев, бесконечные вторые и третьи секретари обкомов и райкомов. Что ее приватизировал некоторые демократы, так называемые, какой-нибудь, скажем, господин этот, Сергей Станкевич, для начала он приватизировал квартиру огромную помощника Сталина Поскребышева, потом 10 тысяч долларов получил на лапу, потом скрылся. Есть другие демократы, которым пришлось скрываться. Есть другие, которым не пришлось скрываться. Их по очереди употреблял Ельцин и отбрасывал. И вся эта комарилья, включая и людей, вовсе не подготовленных к огромной исторической роли, которую они должны были бы сыграть в качестве вождей демократии. Поэтому «демократия» в кавычках, что группа, шедшая в авангарде, вроде бы, в кавычках, руководство Дем России, демократы в кавычках, я мог бы назвать имена. Они сейчас кипятятся и стараются быть демократами, но они не справились со своей задачей. По глупости, по неспособности, по привычному раболепству – это уже вопрос другой.
Беседой с Леонидом Баткиным мы завершаем этот выпуск программы «10 лет после августа». Над ним работали журналисты Илья Дадашидзе и Владимир Бабурин, продюсер Александр Орлов-Сокольский.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Атлантический дневник. Анатомический театр». Обсуждается американский законопроект на тему об опытах со стволовыми клетками. Вот взгляд консерваторов, противников клонирования. Публикация в журнале Weekly Standard. Дилеммы, связанные с клонированием и изучением стволовых клеток, неминуемо приведут к более широким дебатам о том, куда движется вся современная технология. Нравственно ли пожирать потенциальные человеческие жизни в помощь уже существующим? Стоит ли совершенствовать потенциальную жизнь с помощью генной инженерии? Имеет ли вопрос о возможном использовании стволовых клеток такой же нравственный накал, как и вопрос о способах их получения? Можем ли мы провести грань между медицинской терапией и евгеническим совершенствованием? Почему эти проблемы должны волновать нас? В Вашингтоне прошла научная конференция о клонировании, и многих взволновало выступление итальянского профессора Северино Антенори и двух его единомышленников, которые бросили вызов мировой общественности, объявив, что намерены приступить к клонированию человека уже в ближайшие месяцы. Либо на судах в нейтральных водах, либо в непоименованной средиземноморской стране, где подобные операции пока не запрещены. «Анатомический театр» подготовил и ведет передачу Алексей Цветков. Первый раз в эфире 14 августа 2001 года.
Анатомический дневник. Анатомический театр. Самый медленный месяц. Население северного полушария, где обычно происходит большинство событий, отправляется в поголовный отпуск, и журналисты садятся на скудную новостную диету. За это август удостоился многочисленных презрительных прозвищ, таких как «собачьи дни» или «огуречный сезон». А Дэвид Плотс из журнала «Слейт» предложил принять в отношении бесконечного месяца радикальные меры, сократить его до 10 дней, раздав остальные соседям. Население России вправе не согласиться с этим тезисом, хотя и не будет, наверное, возражать против предложенного наказания. Август имеет свойство преподносить россиянам сюрпризы, без которых они бы с удовольствием обошлись. Правда, в нынешнем году самым неприятным из этих сюрпризов было пока что лишь бесконечное путешествие по стране бронепоезда с северокорейским дорогим вождем Ким Чен Иром, в то время как Владимир Путин в порядке гостеприимства разгонял на его пути подлых обывателей. От этого, если верить опросам общественного мнения, его рейтинг только повышается. Дорогой вождь, надо полагать, дивился такому русскому либерализму. У себя на родине тех, кто путается под ногами, он как минимум расстреливает. Как бы то ни было, недавний взрыв в иерусалимской пиццерии, в результате которого погибло более полутора десятков человек, еще 90 было ранено, стал кровавой и бесспорной сенсацией, жуткой реабилитацией межсезонья. Но даже эту трагедию, по крайней мере в американской прессе, оттеснило на второй план другое событие. В тот же день состоялось заранее запланированное выступление президента Буша по общенациональному телевидению, первое за время его пребывания в Белом доме. Подобные обращения к народу – сравнительная редкость и, как правило, связаны с крупными внешнеполитическими событиями, такими как начало военных действий. Тем удивительнее была тема на этот раз – политика федерального финансирования и медицинских исследований, связанных с так называемыми эмбриональными стволовыми клетками. Еще удивительнее, что выступление на эту тему давно и с нетерпением ожидали, а его предполагаемое содержание было предметом ожесточенных споров. Недели раньше произошло другое событие, имеющее прямое отношение к выступлению президента. Палата представителей США одобрила законопроект, налагающий полный запрет на все попытки клонирования человека, как в целях продолжения рода, так и для научных исследований, и устанавливающий уголовную ответственность за подобные действия, лишение свободы сроком до 10 лет или штраф до миллиона долларов. Клонирование – это способ выращивания нового организма, генетически идентичного уже существующему. Для этого, согласно одной из технологий, берется неоплодотворенная яйцеклетка, из которой извлекается ядро, содержащее всю информацию о наследственности, и заменяется ядром клетки организма, копию которого хотят получить. Затем стимулируется развитие зародыша, и клетка помещается в утробу суррогатной матери. Таким образом, были уже получены клоны некоторых высших животных, в том числе знаменитой овца Долли, и клонирование человека ничем принципиально не отличается. Эмбриональные стволовые клетки – это внутренние клетки зародыша, развитие которых исчисляется несколькими днями. Эти клетки обладают уникальным свойством универсальности. В процессе последующего деления они способны производить любые ткани организма – сердечную мышцу, печень, соединительную ткань и так далее. Недавнее открытие позволяет сохранять эту способность стволовых клеток в лабораторных условиях сколь угодно долго и направлять их деление в нужном направлении. Результатом может стать новая революция в медицине, которую сравнивают с открытием антибиотиков, лечение болезни Паркинсона, синдрома Альцгеймера и раковых заболеваний, а также безопасная пересадка органов. Эмбриональные стволовые клетки можно получать из двух основных источников. Из эмбрионов, оставшихся от искусственного оплодотворения в пробирке, и из эмбрионов, полученных в результате клонирования. На этот второй метод, по мнению многих специалистов, гораздо более перспективный, Конгресс США наложил запрет в упомянутом законопроекте. Выступление президента Буша с нетерпением ожидали как ученые, так и журналисты и политические деятели. Причем многие из последних заранее облекли себя в мантию блюстителей национальной и глобальной нравственности. Ученые, в том числе 80 нобелевских лауреатов, убеждали президента предоставить им максимум свободы, в то время как многие из блюстителей призывали вообще прекратить финансирование изучения эмбриональных стволовых клеток. Вот, например, позиции редакции авторитетного консервативного журнала Weekly Standard, твердо вставшего на страже нравственности.
Дилеммы, связанные с клонированием и изучением стволовых клеток, неминуемо приведут к более широким дебатам о том, куда движется вся современная технология. Нравственно ли пожинать потенциальные человеческие жизни в помощь уже существующим? Стоит ли совершенствовать потенциальную жизнь с помощью генной инженерии? Имеет ли вопрос о возможном использовании стволовых клеток такой же нравственный накал, как и вопрос о способах их получения? Обладаем ли мы достаточной мудростью и волей для сохранения различия между медицинской терапией и евгеническим совершенствованием, водораздела между улучшением человеческого мира и созданием нечеловеческого?
Члены редколлегии Weekly Standard и их единомышленники, обличая взорвавшихся на их взгляд ученых, прибегают к образам из антиутопического романа Олдоса Хаксли «Прекрасный новый мир», где человеческое потомство выращивалось в пробирках. Однако, как отмечает Вирджиния Пострел в журнале Reason, они здесь явно передергивают, потому что у Хаксли речь идет о тотальном государственном контроле над процессом воспроизводства в противоположность частной инициативе, то есть именно о том, за что ратуют журналисты из Weekly Standard. Принимая свои решения, президент должен был, с одной стороны, считаться с мнением консервативного крыла республиканской партии, составляющего его главную поддержку, а с другой – с научным консенсусом. К сожалению, результатом стал компромисс, разочаровавший обе стороны и хорошо описываемый известной пословицей «и невинность соблюсти, и капитал приобрести». Джордж Буш хочет сохранить государственное финансирование лишь за теми лабораториями, которые работают с уже существующими линиями стволовых клеток, которых его администрация насчитала во всем мире 60. Клонирование с целью получения новых линий не допускается, о чем, впрочем, уже позаботился Конгресс. Возражения правого крыла очевидны, потому что там добивались полного запрета. Что же касается ученых, то они отмечают, что в самих Соединенных Штатах лабораторных линий стволовых клеток можно насчитать лишь около 10. И существует сомнение, что эти линии могут обеспечить необходимое для продуктивных исследований разнообразие. Напомню, что президент Буш говорил лишь о государственном финансировании исследований, и выдвинутые им правила не затрагивают частных проектов, существующих на частные средства. Тем не менее, речь идет о многих сотнях миллионов долларов, и игнорировать такие суммы никто не может. К тому же, за Конгрессом остается право пересмотреть предложенные критерии и сделать их еще более строгими. Но почему же все эти проблемы, головная боль политиков и нобелевских лауреатов, должны занимать нас, людей, так сказать, с улицы? Решения такого рода, как я постараюсь показать, чреваты непредсказуемыми последствиями. Замечательный пример можно почерпнуть на другом конце Земли, 5,5 столетий назад. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Анатомический театр. В начале 15-го столетия крупнейшей морской державой планеты был Китай. Его огромные суда, в сравнении с которыми португальские корабли казались карликами, бороздили воды южных архипелагов и всего Индийского океана, наводя трепет на варваров и собирая диковины для украшения императорского дворца. Содержание этого флота обходилось дорого, но сулило в недалеком будущем богатую торговлю и мировое господство. Ситуация резко изменилась в середине столетия с приходом к власти нового императора и реставрацией конфуцианской идеологии. Конфуцианцы руководствовались самыми высокими нравственными принципами. Они считали сельское хозяйство единственным благородным источником дохода, а мореплавание и торговлю – паразитизмом. Вот как описывает последующие события американский экономический историк Дэвид Лэндис.
В результате было принято решение повернуться к морю спиной. В 1477 году могущественный евнух по имени Ван Жи, глава тайной полиции, попросил представить ему бортовые журналы великих путешествий с целью возобновить интерес к морским экспедициям. В ответ вице-председатель военного министерства конфисковал эти документы и то ли спрятал их, то ли сжег. Когда его попросили объяснить такое загадочное исчезновение, он выступил с обличением этих записей как лживых преувеличений и бредней, далеко отстоящих от свидетельств человеческих глаз и ушей. Что же касается вещей, доставленных на родину судами, бетеля, бамбуковых стволов, виноградного вина, гранатов, страусиных яиц и тому подобных диковин, то они совершенно ясно не принесли Китаю никакой пользы. Эти путешествия по Западному океану пустили по ветру огромное количество денег и зерна, не говоря уже об огромном количестве человеческих жизней. И на том дело кончилось.
Таким образом, Китай, волей нескольких всевластных вельмож, резко затормозил в колее прогресса. Вместо того, чтобы со временем властно постучаться в ворота Европы, он дождался, пока Европа постучала в его собственные ворота, и последствия были плачевными. Сегодня эта огромная страна, пионер многих эпохальных открытий, поспешно догоняет страны, которые в XV веке еще плелись позади. Трудно найти более яркий пример последствий неуклюжего государственного вмешательства в технологию. Такое вмешательство часто имеет трагический бесповоротный характер. После того, как мореплавание было запрещено, связанная с ним технология пришла в упадок, и возобновить его не было уже никакой возможности. Европа избежала судьбы Китая, потому что никогда не была единым государством с деспотическим правлением, и воцарение реакции где-нибудь в Испании лишь удваивало шансы Англии на успех. Но сегодня мир организован иначе. В Соединенных Штатах сосредоточены ведущие научно-технологические ресурсы, и американский сбой отразится на всем мире. Кроме того, большинство европейских стран уже ввело у себя запрет на клонирование человека и добивается его глобализации. Уже после одобрения законопроекта в Конгрессе и накануне выступления Буша в Вашингтоне прошла научная конференция, посвященная вопросам клонирования. Ее прямую трансляцию вели многие ведущие телекомпании. Главным событием стало скандальное выступление итальянского профессора Северино Антенори и двух его единомышленников, которые бросили вызов мировой общественности, объявив, что намерены приступить к клонированию человека уже в ближайшие месяцы, либо на судах в нейтральных водах, либо в непоименованной средиземноморской стране, где подобные операции пока не запрещены. И хотя в подкреплении своих доводов они ссылались на высокие научные принципы, ни у кого не осталось сомнения, что их настоящая цель – обычный бизнес. Они намерены заниматься клонированием по заказам бесплодных супружеских пар или индивидов, и уже, по их собственным словам, получили около 200 таких заказов. Профессор Антенори владеет всеми нужными знаниями и квалификацией. У него неважно обстоят дела с нравственностью. Ну а как же Конгресс во всеоружии воинствующей нравственности? Хорошо ли понимают конгрессмены суть стоящей перед ними проблемы? Многие консерваторы считают, что человеческая жизнь начинается в момент зачатия, в утробе матери. Такой взгляд, обусловленный в основном религиозными убеждениями, не имеет под собой никаких научных оснований. Но именно он так накаляет дебаты в США вокруг проблемы абортов. А поскольку и клонирование, и изучение стволовых клеток связано с человеческими эмбрионами, накал перехлёстывается и сюда. Президент Буш в своем выступлении приравнивал эмбрионы к людям, а журналисты из Weekly Standard именуют их потенциальной жизнью. Но именно достижения науки изобличают нелепость такого взгляда. Любая клетка нашего тела содержит полную информацию, необходимую для создания нового организма, а технология клонирования дает для этого все возможности. Значит ли это, что мы должны считать обрезки наших ногтей и волос потенциальными человеческими существами и наделять их потенциальными гражданскими правами? Даже в лагере консерваторов мнения разошлись. По словам влиятельного сенатора-республиканца из штата Юта Орина Хатча, жизнь начинается в утробе матери, но не в холодильнике. Хатч имеет в виду, что большинство зародышей, служащих источником для стволовых клеток, забраковано донорами и никогда не будет имплантировано потенциальной матери. Некоторые из конгрессменов, выступавшие за более либеральные законы и правила, обвиняли своих коллег в невежестве и непонимании сути проблемы. Не секрет, что проблема клонирования человека – стараниями бульварной и не только бульварной прессы обросла массой совершенно бредовых домыслов. Но у политических деятелей, конечно же, есть советники и консультанты. И среди них одно из центральных мест занимает профессор Чикагского университета Леон Касс. Именно ему президент Буш доверил надзор над выполнением своей программы финансирования исследований. Между тем, вот что пишет уважаемый профессор в своей книге по направлению к более натуральной науке, сравнивая современную цивилизацию с древнегреческой, к нашей сегодняшней невыгоде.
Мы же, с другой стороны, с нашим анатомированием трупов, пересадкой органов, пластической хирургией, бодишопами, лабораторным оплодотворением, суррогатными матками, изменением пола, так называемым правом распоряжаться собственным телом, сексуальным освобождением и прочими обычаями и убеждениями, делающими упор на нашей независимости и автономии, живем все более и более полно ради сегодняшнего дня и текущего момента, подчиняя все, что можем, прихотям нашей воли, без какого-либо уважения к природе и значению телесной жизни.
Так вот, оказывается, где корень зла – в анатомировании трупов. Отсюда, как учит история, недалеко и до открытия кровообращения, прививки оспы и, о ужас, до вырезания аппендикса. Таковы плоды необузданного эгоизма, совсем как в советской школе. Сегодня ты обманул учителя, а завтра предал родину. То ли дело были натуральные древние греки, послушно умиравшие от любого насморка, не знавшие дезинфекции и анестезии, и за все это уважавшие телесную жизнь. Профессор почему-то умалчивает о классическом античном способе контроля над рождаемостью – выбрасывании неугодных младенцев на помойку. Пару десятков лет назад человека, исповедующего подобные взгляды, мы, не задумываясь, назвали бы троглодитом. Сегодня, наученные неудачной и обидной пословицей о татарине, мы сдержанно скажем, что он хуже троглодита. И тем не менее, именно ему поручено продвигать самую передовую область медицины. Нет никакого сомнения в том, что клонирование и изучение эмбриональных стволовых клеток – сложнейшая область науки, затрагивающая множество нравственных проблем. В подобных сферах контроль государства неизбежен, особенно там, где существует предсказуемая опасность для человеческой жизни. Хотя политики вряд ли смогут объяснить, каким образом клонирование представляет такую опасность. Но для такого контроля незачем рубить с плеча и запирать на замок целые научные отрасли. У государства есть методы потоньше, а если нет, оно обязано их разработать, не прибегая к гноению ослушников в застенке и разорению миллионными штрафами. Ведь завтра кому-то придет в голову, что лучшее средство от воровства – запрет на ношение бумажника, а дорожные происшествия предотвратит поголовная конфискация автомобилей. Государство, опьяненное властью, стремится быть законодателем нравственности, но большинство из нас избирает представителей в парламенты вовсе не за тем, чтобы они учили нас разнице между добром и злом. Нравственность – это всегда частный выбор, которого не вправе навязывать ни правительство, ни одобренная ими религия, чьи догмы мы не принимаем добровольно. Конфуцианские вельможи, запретившие китайцам мореплавание, тоже действовали из высших этических соображений, потому что Конфуций считал главными добродетелями почитание родителей, предков и власти, а обычаи, подсмотренные на чужбине, были этому только во вред. Профессор Кэс и древний китайский министр хотят оградить нас от вредного вольнодумства. В лучшем случае они загоняют науку в подполье и отдают на поток и разорение флибустьерам вроде доктора Антенори. В худшем они обрекают нас на участь средневекового Китая. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери – Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. слушаете «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».